Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Военно-морской парад в Севастополе. Пекину придется вспомнить о правах человека. Парламентские выборы в Сербии. А также мы предложим вашему вниманию программу «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях Александр Никишин, директор музея русской водки. И переходим к главным информационным сообщениям дня. В Севастополе отмечают 225-ю годовщину основания Черноморского флота России. Приуроченный к этой дате военный парад едва не стал поводом для очередного обострения украинско-российских отношений. Но в последний момент сторонам все же удалось согласовать формат сегодняшних торжеств. Рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
По случаю юбилея в Севастопольской бухте состоялся совместный парад кораблей Черноморского флота России и военно-морских сил Украины. Однако планировавшийся ранее проезд российской военной техники по центральным улицам Севастополя не состоялся. Договоренности именно о таком формате торжеств накануне были достигнуты между Украиной и Россией на высшем уровне. До этого в штабе российского флота заявляли, что несмотря на протесты Киева, они не будут вносить коррективы в программу праздничных мероприятий, говорит экс-командующий украинских ВМС Владимир Бескаравайный.
Эти действия российской стороны, они противоречат постановлениям правительства Украины, которым запрещено на территории Украины проводить военные демонстрации, военные передвижения. А в договоре четко прописано, что Черноморский флот руководствуется, находясь на территории Украины, законами Украины.
Без согласования с украинскими властями российские военные в минувшем месяце провели у берегов Крыма испытание противолодочной ракеты-торпеды. Украина обвинила россиян в нарушении договора о статусе и условиях временного пребывания в Севастополе Черноморского флота. Очередным игнорированием положений этого базового документа мог стать и масштабный парад с демонстрацией военной техники. В этом случае Киев грозил ввести специальный порядок передвижения в Крыму и техники, и личного состава российского флота, продолжает Владимир Бескаравайный.
Вопрос о том, что ограничить передвижение и вообще деятельность флота на территории Украины, он уже рассматривался, он готовился. Просто была надежда на то, что до этого дело не дойдет, что Россия начнет строго выполнять подписанные соглашения.
На разразившийся скандал вокруг парада сразу же отреагировали различные политические силы полуострова. Пророссийские партии пообещали устроить акции протеста, если празднование юбилея флота будет сорвано. А Меджлис крымско-татарского народа призвал власти страны требовать досрочного вывода российских военных из Крыма. В свою очередь, местные коммунисты активизировали сбор подписей крымчан за бессрочное базирование Черноморского флота в Севастополе. Эта акция стала и ответом на недавнее предложение Москве шефа украинской дипломатии. Владимир Огрызко считает необходимым уже в будущем месяце начать переговоры о поэтапном выводе российского флота с Украины до предусмотренного договором 2017 года. Однако в России эту инициативу называют неактуальной.
Договоренности – это соглашения, которые заключены до 2017 года. Они предусматривают, как и любые соглашения, процедуру продления. И если к этому времени Россия и Украина сочтут, что необходимо продлить эти соглашения, значит, они будут продлены. Я думаю, что это было наилучшим выходом из ситуации.
Убежден депутат Российской Государственной Думы и частый гость Крыма Константин Затулин. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Сегодня в Сербии проходят досрочные парламентские выборы и выборы в органы местного самоуправления. Напомню, что парламент страны был распущен в марте из-за разногласий в коалиционном правительстве. Право участия в выборах имеют 6 миллионов 800 тысяч граждан Сербии. Из Белграда передает наш корреспондент Ая Куги.
Выборы в Сербии проходят в более-менее спокойной атмосфере. Несмотря на то, что предвыборный период был напряженным, а кампания очень грязной. Однако уже более 8 лет после падения режима Слободана Милошевича выборный процесс в стране всегда проводился по высоким демократическим стандартам и не было серьезных его нарушений ни во время голосования, ни подсчета голосов. 22 политические партии и коалиции, почти половина из которых небольшие партии национальных меньшинств, претендуют на 250 мест в парламенте Сербии. Предвыборные опросы общественного мнения показывают, что граждане с небывалой ясностью разделились между двумя ведущими блоками. Между коалицией «За европейскую Сербию», которую возглавляет демократическая партия президента страны Бориса Тадича, и радикальной партией, против лидера которой, ультранационалиста Воислава Шешеля, ведется судебный процесс в Гаагском международном трибунале. Согласно прогнозам, эти две главные политические силы разделят между собой почти 70% голосов избирателей, а разница между ними составит не более 2%. Для прохождения парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а считается, что ныне такое условие, кроме демократов и радикалов, в состоянии выполнить еще 3 партии. Это Демократическая партия Сербии премьер-министра Воислава Коштуницы, который из демократического блока перешел к националистам, энергичные проевропейские реформаторы из либеральной партии и социалистическая партия, чуть реформированная бывшая партия Слободана Милошевича. Представители нацменьшинств получают депутатские мандаты по упрощенным условиям. Утром уже первые часы голосования в избирательных участках была видна большая активность граждан. Наблюдатели это объясняют тем, что очень остро стоит вопрос о будущем Сербии – или европейская интеграция, или возвращение к неосоциализму 90-х годов и националистической ориентации страны. Ведущей темой завершения предвыборной кампании было именно отношение к Евросоюзу, а проблема провозглашения независимости Косово от Сербии главным образом фигурировала в этом контексте. Поэтому считается, что выборы на этот раз похожи на референдум за и против вступления Сербии в Европейский Союз. Сербские власти сегодня пытаются организовать голосование и в Косово, несмотря на сопротивление Приштины и международной администрации УНМИК, последние 8 лет отвечающие там за организацию всех выборов. Представители косовской миссии ООН сообщили, что результаты муниципальных выборов в сербских анклавах признаны не будут, а голосование за парламент Сербии – право тех избирателей, которые себя считают гражданами Сербии. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». В Москве 12:15. И далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале во дворе одного из домов обнаружено и обезврежено мощное самодельное взрывное устройство. По информации местной милиции, его мощность составляла около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте. Отряды группировки «Хизбаллах» выводятся из районов ливанской столицы Бейрута, захваченных ими в последние дни. По меньшей мере 11 человек стали жертвами торнадо, которые прошли в субботу по центральным штатам США, Миссури и Оклахома. Египетские власти в субботу впервые за несколько месяцев открыли границу с сектором Газа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14:07 на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». У нас в гостях председатель Комитета Государственной Думы России по строительству и земельным отношениям Мартин Шакум. Ведет программу Владимир Бабурин. Итак, «Лицом к лицу» в 14:07 на волнах Радио Свобода. И мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Пекину придется вспомнить о правах человека. Хиллари Клинтон проиграла, но уходить не хочет. Ураган унес жизни 1000 бирманцев. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Жители Бирмы относятся к знамениям судьбы очень серьезно. Многие века капризы погоды предсказывались астрологами. Поэтому, когда 2 и 3 мая на страну обрушился тропический циклон, люди расценили это как ответ на злодеяния, творящиеся на земле. Десятки тысяч людей погибли, сотни тысяч остались без крова. По загадочному стечению обстоятельств, именно 10 мая правящий в стране военный режим готовился провести референдум, на котором должен был решиться вопрос о введении так называемой «демократии повышенной дисциплины». Нетрудно догадаться, что военные подразумевают под этим термином. И тогда небеса разверзлись, послав невиданной силы ветер. Скорее всего, боги не одобряют деятельность сегодняшних властей Бирмы. Устранение последствий катастроф всегда нелегкое дело. Но на земле осталось немного мест, которые были бы столь уязвимы, как Бирма, изолированная, обнищавшая страна с 50-миллионным населением. Прорицатели давно предсказывали народные волнения и стихийные бедствия, которые вскоре постигнут Бирму. Спустя 8 месяцев после расстрела военными мирной демонстрации, возглавляемой буддийскими монахами, сбылось и пророчество о страшном урагане, пишет «Тайм».
Затянувшиеся внутрипартийные выборы кандидата на пост президента США от Демократической партии комментирует еженедельник «Тайм». Сейчас речь идет уже не о том, что Хиллари Клинтон должна выйти из борьбы, а о том, когда она это сделает. В стане демократов все громче звучат голоса тех, кто призывает бывшую первую леди признать свое поражение. Расчеты четы Клинтонов не оправдались, поскольку эти люди, привыкшие побеждать, опирались прежде всего на личный опыт ведения предвыборных кампаний. Более 10 лет Клинтоны в поисках средств обращались к одним и тем же донорам, которые выкладывали весьма солидные суммы. Но теперь этого оказалось недостаточно. По мнению «Тайм», Хиллари и ее советники совершили роковую ошибку, недооценив возможности интернета. Зато ее соперник Барак Обама, благодаря электронной сети, собрал огромную сумму. Взносы его сторонников не превышали $10, но столь скромные деньги люди могли вкладывать по нескольку раз. В результате исход внутрипартийных выборов предрешен. Но Хиллари, вопреки здравому смыслу, пока не желает сдаваться, отмечает «Тайм».
Для каждой страны Олимпийские игры – это прекрасная возможность продемонстрировать достижения в экономике, социальной сфере и культуре. Китай – не исключение. Конечно же, Олимпиада – прежде всего спортивный праздник, но многочисленные сообщения о нарушениях прав человека в Китае вынудили основных спонсоров обратиться к властям государства с просьбой прислушаться к мнению мирового сообщества. Позитивный имидж страны во многом зависит от соблюдения этих требований. Но пока правительство не предприняло необходимых шагов в этом направлении. По мнению Newsweek, Пекин просто обязан провести хотя бы символическую акцию, чтобы доказать готовность изменить ситуацию с правами человека к лучшему.
Казалось бы, Москва – не самое удобное место для проведения международной выставки яхт, уже хотя бы потому, что город находится в 1000 километров от моря. Тем не менее, в начале месяца состоятельные россияне быстро раскупили сверкающие лаком изысканные суда стоимостью от 4 до 20 миллионов долларов. Столичные небоскребы растут, как грибы после дождя. Арендная плата за квадратный метр офисного помещения достигает $2000. Это в 1,5 раза больше, чем в самых престижных зданиях на Манхэттене в Нью-Йорке. В России более 100 тысяч долларовых миллионеров и 55 миллиардеров. В последние несколько лет гигантские прибыли от продажи нефти окончательно вскружили голову россиянам, которые во все времена были склонны к транжирству, пишет Newsweek. Но за крикливой помпезностью фасадов в российской столице скрывается весьма безрадостная картина реального состояния экономики. Безудержная инфляция, стремительный рост цен на жилье, коррупция чиновников и некомпетентное управление. Те, кому удалось быстро обогатиться, по опыту знают, что все накопленное может быть в любой момент отобрано, поэтому сорят деньгами, как сумасшедшие, или прячут свои финансы за границей. Идея вложить средства в расширение собственного бизнеса даже не приходит в голову. И причины тому скорее политические, чем экономические. Кремль грубо нарушает права собственности и обращается к закону только в тех случаях, когда хочет присвоить имущество своих врагов. За 8 лет правления Путин не сумел решить проблему коррупции, которая за это время только усугубилась. Размеры взяток среднего чиновника возросли до такой степени, что за один год он в состоянии накопить на квартиру площадью в 200 квадратных метров. Судя по предвыборной риторике Медведева, он вроде бы осознает серьезность ситуации, но чтобы исправить положение, ему придется не просто перераспределять нефтяные деньги. Назрела необходимость поиска более радикальных способов оздоровления экономики, заключает Ньюзвы.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень» и предлагаем вашему вниманию рубрику «События недели. Особый взгляд». На линии прямого эфира Александр Никишин, директор Музея русской водки. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вначале, как обычно, познакомлю вас и слушателей с нашей версией главных событий минувшей недели. В Кремле прошла инаугурация президента России Дмитрия Медведева. В своем выступлении, в частности, он заявил, что главной задачей считает развитие гражданских и экономических свобод в стране. Владимир Путин по представлению Медведева был утвержден Госдумой на посту премьер-министра. Далее. 9 мая в России отмечали День Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади впервые за последние годы прошел военный парад с участием тяжелой техники и авиации. А в Севастополе сегодня отмечают 225-ю годовщину основания Черноморского флота России. Там проходит военно-морской парад совместный с украинским флотом. Грузинские власти ограничиваются дипломатическими демаршами и не требуют вывода российских миротворцев из Абхазии даже после увеличения миротворческого контингента без согласования с Тбилиси. Александр Викторович, секунду, еще два события. В Израиле отметили 60-летие со дня создания еврейского государства. Растет число погибших в Мьянме в результате урагана Наргиз. По данным ООН, число жертв может достичь 100 тысяч. Около 2 миллионов человек нуждаются в воде, пище и медикаментах. Итак, такова наша версия главных событий недели. Я обращаюсь к нашему гостю Александру Никишину. Какова ваша версия? Какое из событий недели вы бы называли самым главным?
Ну, знаете, все события как-то странно в нашей жизни взаимосвязаны. Я вот так пытаюсь, слушаю вас и складываю кубики, вот эти рубики, и получается, что фактически вот из всех событий можно одно общее полотно соткать. Наша жизнь сегодняшняя, неважно, Мьянма, не Мьянма, настолько все как-то взаимосвязано в этом мире. Ну, конечно, День Победы, это для меня самый такой знаковый праздник, и вообще событие, я считаю, поважнее любой инаугурации, понимаете? Вот по этому поводу можно что-то, конечно, было сказать.
Я бы спросил вас вот о чем. В последнее время в прессе по поводу парада очень сильно прохаживаются, полагая, что парад на Красной площади – это некая демонстрация мускулов, на самом деле не соответствующая реальной силе. Вот как бы вы сказали, есть такой момент в этом?
Знаете, вот у меня в музее стоит, в музее русской водки стоит бутылка коктейля Молотова, да, в годы войны их выпускали на водочном заводе, потом в 41-м бросали под танки, останавливая немцев под Москвой. Ну, знаете эту историю,
да? Конечно,
да? Ну, вы знаете, потому что мы с вами одного поколения, а у меня вчера, позавчера была журналистка одной из телевизионных программ, я смотрю, мой гид ей рассказывает, вот коктейль Молотова, вот... Из-за того, что на заводе водочном производили коктейль Молотова, немцы этот завод московский бомбили. Я вижу в глазах такая пустота и большой-большой знак вопроса. Я подхожу, спрашиваю, девушка, а скажите честно, вы знаете, что такое коктейль Молотова? Она говорит, нет. Я говорю, так.
Она, пожалуй, в ближайшем баре его спросит, чтобы проверить.
Она спросит в баре. Я говорю, а кто такой Молотов? Не знаю. Понимаете, и как-то вот я так растерялся. Обычно около этого стенда я всегда смеялся над американцами, которые... Когда им говоришь «коктейль Молотова», они спрашивают, а как вы пьете то, чем танки поджигали, да? Тогда мы их объясняем, что это не танки поджигали, что водочный завод, поэтому бутылки. И когда я вижу, как молодая девушка, 22 лет, она даже не знает, кто такой Молотов, что такое коктейль Молотова, для чего его используют, это же второе, да? Естественно, я думаю о том, что эти парады, это некая такая, как вам сказать, пиар такой, да? Но, может быть, он и не нужный. Потому что вот я, чем старше становлюсь, тем больше почему-то печалюсь от тех людей, которые не захоронены. Вот это вот какое-то общее место осталось, да, такое. Вроде поговорили и забыли, сколько там людей не захоронены на местах бывших боев, да. И гигантские деньги, которые уходят на парады, на памятники. Это все просто вот такая, как бы сказать, ну да, реклама. Не бренцание мускулами, а попытка сказать, что у нас все хорошо, да. Что мы молодцы, мы воевали, мы победили. Но когда... показывают эти вот раскопки, и там кости, непонятно чьи, да, немецкие, русские, тысячи, миллион людей незахороненных. Как можно говорить о том, что парад это хорошо, да? Это красиво, да, это убойно, это пиар, но по сути русскую душу это не может греть. Мне понравилось, что Медведев первым своим указом дает там квартиры ветеранам. Потом пошли какие-то сводки, что их всего-то там 17-20 тысяч, что ли.
Да и квартиры-то не сейчас, а через два года,
да,
он обещал.
Да, и квартиры не сейчас, но когда показали этих ветеранов, для которых... фактически их жизнь ограничивается размером дивана, да, Ну, мама дорогая, о чем туда говорить? Ну, хорошо, красиво так, в День Победы сказать, там, дали квартиры. Ну, я как бы не политик и не собираюсь никого критиковать, но мне кажется, да, что, в принципе, вот эта вот позиция, незахороненные убитые, да, и ветераны, которые получают только по праздникам, это, ну, немножко все-таки вразрез идет с моими какими-то представлениями о нормах порядочности, там, чего угодно. Потому что я помню, читал где-то, немцы, да, на передовой у фашистов, да, инструкция простая. Кончился бой, собери раненых, захорони пленных, потом собирай оружие. А у нас инструкции были такие, что собирай гильзы от снарядов, чтобы обменять на целые снаряды, потому что могли продать, и существовал определенный порядок контроля за ними. И, конечно, были какие-то похоронные команды, да, но по большому счету, сколько людей не захоронено, и где они там, эти люди, да, у кого-то там деды, там прадеды. И вот то, что на эту тему государство не говорит, в этом я вижу опасность. Хорошо говорить о хорошем, о положительном, да, а когда скрывают вот такие вещи, это говорит о том, что мы неустойчивы, у нас психика неустойчива. Нас не хотят пугать, нас не хотят раздражать этими цифрами, этими фактами, да. И в этом я вижу некое такое, знаете, вот нестабильность страны. Душевного равновесия нет у нее.
Скажите, Александр, вы ведь человек не чуждый флотским вопросам. Вот сегодня отмечается 250-25 лет Черноморскому флоту, парад в Севастополе. На эту тему что-нибудь скажете?
Я очень люблю и Севастополь, и моряков, и сам моряк, да. И мне очень грустно, что мы с Украиной, там, я не знаю, что-то выясняем, да, вот появляются какие-то вот эти негативные моменты в наших отношениях. Это ужасно, я считаю. Я помню, когда я послал письмо Блохину по электронной почте после их победы в каком-то матче на чемпионате мира, на меня навалился целый вал писем с Украины электронных, что нашелся один москаль, который сказал доброе слово. Ну, как-то вот я так удивился, я даже не предполагал, что это пойдет в какой-то зачет политический. Ну, для меня Украина – это моя как бы страна бывшая, да, ну, не бывшая, настоящая, хоть я там россиянин, я вот до сих пор не воспринимаю Украину как чужую. И Севастопольский флот для меня – это тоже как-то вот все в одной, что называется, моей душе, в моем сердце, да. Я вот понимаю тех людей, бедных, несчастных наших, которые сейчас под прессом, то же самое было в Прибалтике, да. Но все-таки я надеюсь, что украинцы какие-то, славяне-то, они по-другому, не знаю, там, развиты, не доведут до маразма, да, не доведут до какого-то там конфликта. Я не знаю, может быть, действительно к властям надо обращаться, а может, простые люди сами это решат.
Вот может быть, действительно, власти не играют такой роли, как горизонтальные связи, что называется.
Ну, сейчас же поехали эти ребята, да, Шевчук с концертами. Возьмите у него интервью, спросите, как ему Украина. Ну, вообще, вы знаете, я вот последнее время, говорю, с возрастом, я просто перестаю понимать вообще, что такое победа и что такое война с нацизмом.
Будем вот надеяться, как... что все-таки со временем мы это поймем. Я вынужден прервать нашу интересную беседу. Время заканчивается. Большое спасибо. Александр Никишин, директор Музея русской водки, гость рубрики «События недели. Особый взгляд». Я напомню слушателям, что сегодня, в воскресенье, 18:07, программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Наш гость – журналист Михаил Шевелев. Программа выйдет в записи. Ну а сейчас в Москве 12:30 и далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Севастополе проходит военно-морской парад по случаю 225-летия Черноморского флота. В нем участвуют российские и украинские корабли. Среди гостей праздничных торжеств мэр Москвы Юрий Лужков. Власти Севастополя не исключают провокации со стороны украинских националистов. По меньшей мере 11 человек стали жертвами торнадо, которые прошли в субботу по центральным штатам США, Миссури и Оклахоме. Обрушились несколько зданий, под их завалами остаются люди. По оценкам властей, число погибших может возрасти. Международные гуманитарные организации предупреждают в опасности роста числа погибших в Мьянме, пострадавшие от разрушительного циклона. В случае, если в районы бедствия срочно не будет доставлена помощь. По оценкам ООН, число погибших уже превысило 60 тысяч человек. От 1 до 2 миллионов остались без крова и средств к существованию. Власти Судана объявили о разрыве дипломатических отношений с соседним Чадом. В субботу на окраинах столицы Судана Хартума развернулись бои между правительственными войсками и повстанцами из провинции Дарфур. Судан обвинил Чад в поддержке повстанцев. Чад эти обвинения отвергает. Каире министры иностранных дел Лиги арабских государств проведут сегодня экстренное совещание по ситуации в Ливане. В ходе недавних столкновений в Бейруте и ряде других районов Ливана погибли более 30 человек. Вчера было достигнуто соглашение о выводе отрядов группировки «Хизбаллах» из районов ливанской столицы Бейрута, захваченных ими в последние дни. Египетские власти в субботу впервые за несколько месяцев открыли границу сектором Газа. Через пограничный пункт Рафах в Египет прошли более 100 палестинцев, в основном нуждающиеся в срочном лечении. В Сербии сегодня проводятся досрочные парламентские выборы и выборы в органы местного самоуправления. Парламент был распущен в марте из-за разногласий в коалиционном правительстве. Кандидатуру Барака Обамы за право быть выдвинутым в президенты США от Демократической партии готовы поддержать больше суперделегатов на съезде в августе. Вчера еще 4 представителя партийной элиты высказались в поддержку Обамы.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и переходим к рубрике «Гламорама». Секретные документы Мартина Аллена оказались фальшивкой. Песню о мире оценили в полмиллиона долларов, а девушка Барака Обамы полюбила медведя. Эти сюжеты в рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
В Берлине открылась ретроспективная выставка заклинателя образов Второй мировой Евгения Халдея, автора фотографии советского солдата, водружающего красное знамя на крышу Рейхстага. Как вспоминал позднее сам Халдей, идея попросить приятеля попозировать на крыше выгоревшего Рейхстага пришла спонтанно, благо знамя у фотографа, который гулял по только что объявившей о капитуляции столицы Третьего Рейха, как раз оказалось с собой. Когда недели позже снимок украсил победный номер огонька, уже не обошлось без фотошопа 40-х годов, иголки, с помощью которой автор соскоблил на одном из негативов плоды мародерства с руки своего героя – Ури-Ури, часы, которые победители надевали на оба запястья. На последующих опубликованных версиях снимка чудесным образом возникали декоративные грозовые тучи, а на последней версии было заменено и само знамя, которое в оригинале как-то недостаточно живописно развивалось. Уже в 48-м фотографа Халдея уволили из государственного информационного агентства ТАСС за национальность. Не зря его сравнивали с другим фотографическим гением, гонимым за свое еврейское происхождение, Андре Фридманом, известным под псевдонимом Роберт Капа.
Британский историк Мартин Аллен, автор бестселлеров о разоблачениях сотрудничества британской разведки с нацистами, решил в буквальном смысле приложить руку к воссозданию исторических событий. Согласно опубликованным неделю назад результатам расследования в Национальном архиве Великобритании, в 12 отдельных папках архива обнаружилось 29 поддельных документов. В своей последней книге «Секретная война Гиммлера» Аллен высказал предположение, что Гиммлер после ареста не совершал самоубийство, а был убит агентами разведки по приказу Черчилля. В числе доказательств Аллен представил поддельное письмо, якобы написанное представителем Министерства иностранных дел Великобритании. Как сообщает газета «Гардиан», это самый серьезный в мире случай архивного мошенничества. Бланки для корреспонденции отпечатаны на лазерном принтере. Поддельные подписи сделаны карандашом и обведены чернилами. Язык документов слишком современный. Несмотря на полноту доказательств его вины, уголовного дела против сказочника Аллена было решено не возбуждать. Аллен очень стар и тяжело болен.
Впрочем, достаточно посмотреть видеозапись постельной забастовки Джона Леннона и Йоко Оно с их призывами «дать миру шанс на мирную жизнь», чтобы понять, что воинственный мир все так же воинственен, все те же протесты меньшинства против брецания оружием и деньгами. Жаль, что поздний медитативный хит Леннона «Give Peace a Chance» всплывает в сегодняшних новостях только в качестве дорогого лота на июльских торгах «Кристис» в Нью-Йорке.
Ожидается, что рукопись слов к песне, написанная во время постельной забастовки Леннона и Оно в Монреале, уйдет с молотка за полмиллиона долларов. Продает рукопись Гейл Реннард, сценаристка комедийных сериалов на британском телевидении. Леннон подарил этот любовно исписанный клочок бумаги 16-летней Реннард со словами: «Однажды он будет чего-то стоить».
Песни о мире сейчас вообще не в моде. Гораздо популярнее песни о сексуальности политических лидеров. Политика, полностью влившись в масс-культуру, теперь вдохновляет новое поколение сетевых певичек YouTube. Не успела американка Амбер Ли Иттингер прославиться, обтянув надписью «Обама» упругую грудь и потрясая той же надписью на коротких шортиках, как и здесь не обошлось без манипуляторов.
Убежден, что полное воплощение этой стратегии возможно только вместе с ее автором, вместе с Владимиром Владимировичем Путиным.
Эй, медведь, это я. Если ты там, возьми трубку. Я просто увидела тебя на первом.
Неизвестный коллектив воздыхателей по новому российскому президенту заменил все изображения Обамы и надписи на грудях и шортах на медведа. К сожалению, российские умельцы заменили в клипе и американский вокал. Правда, замены впечатляющей фигуре американской исполнительницы у фальсификаторов не нашлось. Интересно, что скажет красотка Амбер Ли Иттингер, если узнает, что ее формы теперь пустили в ход представители, мягко говоря, иного политического направления. Все-таки сложно избавиться от навязчивой мысли, что «хочу такого, как Путин» и «запала на медведа» — это ремейки более старых хитов, например, таких.
Звезды сильнее заблистали, и кровь ускоряет свой бег, и смотрит с улыбкою Сталин, советский простой человек.
Рубрику «Гламорама» представила Софья Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в нашем эфире исторический календарь. Его подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Мая 1858 года Миннесота стала 32-м штатом Америки со столицей Сент-Пол. До прихода европейцев на территории штата обитали индейские племена Чипева, Дакота и Виннибага. Предположительно, первыми европейцами, ступившими на эти земли, были викинги еще в XII веке, но их пребывание оставило немного следов. В новое время первыми покорителями Миннесоты стали французы, однако по Парижскому договору во второй половине XVIII века территорию передали Великобритании, а среди населения преобладали немцы и норвежцы. Во время Гражданской войны боевые действия на территории Миннесоты не велись, но представители штата воевали в армии северян. Характер Миннесоты отражают его неофициальные названия. Штат сусликов, земля 10 000 озер, штат хлеба с маслом.
12 мая 1830 года провозглашено отделение области Кита от Великой Колумбии и образование самостоятельного латиноамериканского государства Республики Эквадор. Война за независимость от Испании продлилась более 20 лет. В 1808 году Хуан Пио Монтуфар, вставший во главе группы патриотов, сформировал верховную правительственную хунту. Однако при поддержке Перу и Новой Гренады испанцы восстановили власть вице-короля. Только когда восстание поддержал Симон Боливар, патриотам удалось разбить испанцев и вынудить их подписать акт о капитуляции.
Мая 1965 года в Москве прошел вечер памяти Осипа Мандельштама, впервые разрешенный властями. Вел вечер Илья Эренбург. В зале присутствовала вдова поэта Надежда Яковлевна. Писатель Варлаам Шаламов прочел со сцены свой рассказ «Смерть поэта», переименованный им позднее в «Шери Бренди». О гибели Мандельштама Шаламов узнал от врача Нины Савоевой, добровольно поехавшей работать в колымский лагерь и спасшей жизнь многим заключенным. Подробности смерти поэта в декабре 1938 года в пересыльном лагере под Владивостоком Савоева узнала от очевидцев, своих коллег-врачей.
14 мая 1936 года родился американский актер и певец Бобби Дерин, культовый музыкант 60-х годов, обладатель двух Грэмми и Золотого глобуса. Every night I sit here by my window, staring at lonely avenue, watching lovers holding hands and laughing. Thinking about the things we used to do, thinking of things like a walk in the park, things like a kiss in the dark, things like a sailboat ride, yeah, yeah. What about the night we cried? Things like a lover's vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do.
15 мая 1990 года на аукционе «Кристис» за 85 миллионов долларов была продана картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше». Ее обладателем стал японский бумажный магнат Рюаэи Сайто. После смерти Сайто появились слухи, что он завещал похоронить любимую картину вместе с собой. Ситуацию прояснил один из руководителей токийского аукционного дома. Картина продана в США, но покупатель сохранил инкогнито, поскольку полотно может стать предметом реституционного иска. Законный претендент на полотно доктор Гаше – Франкфуртский институт Штаделя, у которого портрет в 1937 году был конфискован подручными Геринга. Существует еще один портрет доктора Гаше, работы Ван Гога. Он находится в Парижском музее Д'Орсе.
16 мая 1896 года в Петербурге на открытии летнего сезона в саду «Аквариум» состоялся первый в России публичный киносеанс. В антракте оперетты «Альфред Паша» в Париже на занавесе укрепили белое полотно, на котором показали живые фотографии. Сеанс длился около 10 минут и состоял из коротких сценок. Фильмов первой программы «Братьев Люмьер», «Прибытие поезда на вокзал», «Выход рабочих с фабрики Люмьер» и другие. Петербургский листок отмечал, что восторг зрителей был громадный, так что по требованию публики пришлось еще раз показать картину, изображающую прибытие поезда.
Семнадцатого мая 1536 года архиепископ кентерберийский Томас Кренмер объявил брак короля Генриха VIII с Анной Болейн недействительным. За несколько лет до этого архиепископ расторг брак короля с Екатериной Арагонской, когда Генрих захотел жениться на Анне. Теперь, ради устройства нового брака короля с фрейлиной Джейн Сеймур, Анну обвинили в измене. Защитников у Анны не нашлось, и перед судом она защищала себя сама, показав изрядное знание законов и замечательное присутствие духа. Это Анну Болейн не спасло. Она была казнена. На следующий день после казни король женился на Джейн Сеймур, а дочь от Анны, Елизавету, будущую королеву, потребовал признать незаконно рожденной.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут и далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Сербии проводятся досрочные парламентские выборы и выборы в органы местного самоуправления. Египетские власти в субботу впервые за несколько месяцев открыли границу с сектором Газа. Власти Судана объявили о разрыве дипломатических отношений с соседним Чадом. Отряды группировки «Хезболлах» выводятся из районов ливанской столицы Бейрута, захваченных ими в последние дни. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее на волнах «Радио Свобода» предлагаем вашему вниманию еженедельную рубрику «Ключевое слово». Ее представляет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «Медведевка». 7 мая, в день инаугурации Дмитрия Медведева, в Московской галерее «Эс-Арт» по-своему приобщались к всенародному ликованию. Здесь решили, если уже есть водка Путинка, отчего теперь не быть Медведевки? 50 художников разработали для нее эскизы этикеток. Говорит куратор выставки «Медведевка» Виктор Лукин.
Смена происходит президентов. Мы все, как обыватели, знакомы не только с президентом по его делам большим, но и таким маленьким его брендом, как Путинка. А мы, художники, как можем отметить приход нового президента? Радость и положительные какие-то эмоции мы можем проявлять в застолье. Выпивает всегда русский человек водку. Как-то облагородить этот напиток мы можем только своим художественным действием, создать этикетку. На смену одному приходит одна этикетка, другая этикетка.
Если называть вещи своими именами, то отчаянно смешной проект «Медведевка» – это выставка политической сатиры. Львиная доля работ построена на обыгрывании фамилии нового президента. Вообще-то такие вещи считаются нарушением речевого этикета. Так школьники придумывают друг для друга обидные прозвища. Лосева зовут Лосем, Зайцева – Зайцем. Медведева, соответственно, медведем. Однако Путинку с гламурным портретом на этикетке придумали отнюдь не несмышленные чада. Художники лишь чутко отреагировали на тенденцию. Хотите, чтобы президент был таким образом приближен к народу? Нате вам. Виктор Лукин рассказывает об одном из эскизов, на котором нарисована матрешка с медвежьей мордой.
Мы знаем, что сейчас очень много матрешек в виде президентов. С портретами очень прямые реплики. А здесь не лицо президента, а образ медведя. Поскольку медведь – это и образ партии, и вообще образ России. Причем в лапах медведь держит державные символы.
К слову, выражение «русский медведь» нередко употребляется в значении «русский народ», то есть до поры нечто инертное, но не дай бог разозлить зверя. Недаром на выставке, наряду с эскизами, где медведь – это детская игрушка, есть работы, в которых и пасть оскалена, и шерсть дыбом. И тут примечательна одна из подписей «Водка добрая». Любопытно, но изначально у древних славян медведь был вовсе и не медведем. Слово заведующему кафедрой общего языкознания Московского педагогического университета Игорю Добродумову.
В соответствии со старыми поверьями, слово, которым называется предмет, очень часто подвергаются запретам, чтобы не вызвать вот этого хищника на себя. Поэтому старое название «медведя» у нас заменено сравнительно новым «медведь». Но и это новое слово тоже подвергается запрету, и поэтому он и хозяин, и бурый, и так далее. Кстати, название «медведя» тоже интересно. Старое название было такое, которое похоже было на латинское «урсус». В латинском языке «урсус» значит «медведь». Но запрет заставил придумать слово «медведь». Медведь состоит из двух частей. Первая – медв, это второй вариант корня. Мед, медв, в прилагательном медвяной она сохранилась еще. А вторая часть – ед. То есть современное образование было бы медоед.
Разъясняет Игорь Добродумов. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Самаре создана общественная организация по контролю за набережной. Местные жители намерены самостоятельно следить за общественным порядком и соблюдением санитарных норм в расположенных на Волжской набережных закусочных и кафе. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Инициатором создания необычной общественной организации выступили жители Волжского проспекта. Здесь, в 5 минутах ходьбы от набережной, еще полвека назад был построен целый микрорайон. В начале 90-х набережная из места отдыха самарцев превратилась в место концентрации ночных кафе, баров и дискотек. Чашу терпения переполнили последние несколько лет, когда количество летних кафе на набережной превысило все допустимые нормы, и торговля с молчаливого разрешения мэрии шла даже на самом пляже, рассказывает инициатор создания Ассоциации за чистоту Самарской набережной Илья Васильев.
Васильев. Создать общественную организацию по контролю за порядком на набережной нас заставило наплевательство коммерсантов, которые содержат на набережной кафе и прочие развлекательные учреждения, и то, что чиновники мэрии довольно слабо следят за порядком на набережной. Считается, что Самарская набережная – это визитная карточка города. Конечно, это так, но на самом деле эта визитная карточка сейчас далеко не в лучшем состоянии. Постоянно на набережной мусор, с наступлением тепла мусорят и отдыхающие на пляже, где не хватает элементарных урн для мусора. Продавцы кафе, всяких шашлычных, караоке-баров, других развлекательных заведений. И создается впечатление, что набережная – это сплошной развлекательный комплекс. А о порядке и спокойствии жителей ближайших к набережной домов начали думать только год назад, после того, как в Самаре сменился глава города. В марте мэр лично проинспектировал набережную, пообещав жителям ближайших к набережной домов ужесточить контроль за соблюдением общественного порядка и санитарных норм в летних кафе на набережной. Многие самарцы без обиняков говорили мэру, что улицы Самары в районе набережной захламлены мусором, рассказывает Андрей Дементьев.
Наверное, хозяина нет, который за ними должен наблюдать. Просто некому смотреть, поэтому все запущено. Туда же идут все, кому не лень.
Стало страшно даже отпускать детей и школьников без присмотра гулять на набережную, рассказала Оксана Алексеева.
У нас няня будет, и она будет водить и встречать. А потому что у нас пройти по улице спокойно нельзя. Откуда ни возьмись, заскакивал мужчина по голове дубинкой, железный стокол, и возили на скорой.
Многих жителей домов, расположенных рядом с набережной, беспокоит и такая деликатная городская проблема, как общественные туалеты. Члены Совета народного самоуправления говорят, что летом на набережной не хватает мест общего пользования, рассказал Михаил Федоров.
Туалет, который бесплатный, естественно, там нет возможности его убирать. Нет финансирования, не выделяются деньги, нет уборщицы. Кто же будет его убирать? А люди дикие, народ дикий. Порядочные люди туда не пойдут, они брезгуют в общественный туалет.
После общения с народом чиновники Самарской мэрии решили совместно с членами территориальных советов самоуправления следить за порядком на набережной. Насколько эффективна эта общественная инициатива, станет известно уже в конце мая, когда вовсю заработает Самарский пляж и набережная будет действовать в летнем режиме, продолжает член Ассоциации по контролю за чистотой Самарской набережной Илья Васильев.
Мы решили совместно следить за порядком на набережной. Актив ТОСа будет вместе с работниками санитарной инспекции и милиции следить, чтобы, во-первых, дворы не превращались в свалки мусора, а то прошлым летом здесь во дворах на Волжском проспекте, у дома 47, например, были самые настоящие кучи мусора. Этот мусор был не от жильцов, а именно из летних кафе. Во-вторых, будем следить, чтобы работники летних кафе и караоке-баров не нарушали спокойствие жителей ночью, чтобы после 10 вечера не орала музыка из кафе, чтобы не было шумных дискотек. Особенно это касается района Кинапа, улица Осипенко, где всегда шумно и где всегда жители жалуются на этот шум с набережной. Надеемся работать вместе с милицией и Союзом народного самоуправления во главе с депутатом губернской думы Михаилом Матвеевым. Ну и, конечно, мэр сказал, что предприниматели, нарушающие правила торговли на набережной и санитарные нормы, они все лишатся разрешения на бизнес.
В конце мая должны пройти общественные слушания по вопросу, какой должна быть Самарская набережная. Кроме чиновников мэрии, бизнесменов, занятых торговлей на набережной, правоохранителей и местных жителей, в форуме планируется активное участие архитекторов и ландшафтных дизайнеров. Самарцы говорят, что хотят оправдать данное Самарской набережной название «Волжская Швейцария». Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
И в завершении этого часа на волнах Радио Свобода предлагаем вам рубрику «Моя неделя». Сегодня моя коллега Вероника Баде побеседовала с художником Андреем Бартеньевым.
Моя неделя, она, наверное, похожа на все предыдущие недели, потому что я курирую выставку моих студентов из разных стран к первой международной молодежной биеннале, которая откроется 1 июля в Москве. И по приглашению Московского музея современного искусства я делаю выставку в галерее «Зураб». Она называется «Сувениры НЛО Аслакина UFO». Там будет выставлено около 45 моих студентов из Америки, Европы и России. В понедельник улетаю в Осло, чтобы встретиться со своими норвежскими студентами в театральной академии, посмотреть, как идет подготовка их к данному проекту. И второй выставочный проект, которым я занимаюсь в это же время, это наша совместная выставка с Ксенией Собчак в галерее «Победа» на Винзаводе. 450 пар обуви в коллекции Ксении Собчак. И мы как-то весело пытаемся это представить публике в рамках истории одной сороконожки.
А вот что касается выставки ваших учеников, каковы там наиболее интересные имена, наиболее интересные работы?
Наверное, за последние 8 лет меня жизнь сталкивалась с таким огромным количеством удивительных людей и в Америке, и в Европе, и в силу различных обстоятельств, потому что мои лекции, какие-то мастер-классы, которые я делаю в разных странах, она меня сдружила с большим количеством молодых талантов. Я, когда уже стал собирать этот проект, понял, что получается невероятное такое разнообразие и без безумно интересно все вместе это видеть, особенно если это основа вот как бы UFO, НЛО, летающие объекты, инопланетяне, звездолеты. Довольно-таки такая сильная и в то же время абстрактная тема, потому что вокруг этого очень много слухов, каких-то анекдотов, каких-то знаний и недознаний. И поэтому для молодого художника и вообще для художника это невероятно богатая тема. Почему называются сувениры НЛО «Ослакино UFO»? «Ослакино» — это система кинотеатров в Осло. Она везде называется «Ослокино». И это дало мне повод собрать большую коллекцию видеоарта. Мы покажем, наверное, около 50 видеороликов. И будет какая-то часть фотографий, объектов. У нас будет один большой графический лист. Будет совершенно уникальная саунд-инсталляция Антона Патрика. Странный звук, который летает в такой системе закольцованных динамиков. И проект перформанса Вероники Пономаревой, он посвящен неопознанному объекту. Если люди станут вдоль Садового кольца и соединятся друг с другом руками, то получится некое такое кольцо, которое образует визуальное нечто неопознанное. Например, Саша Фролова из Москвы, она сделает надувной летающий объект, который летает за счет использования эмоций человека, там, любовь, привязанность, доброта. Вот такие совершенно неконкретные энергоносители.
Художник Андрей Бартиньев, гость рубрики «Моя неделя». На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень» на волнах «Радио Свобода». Продюсер Наталья Флоринская, ведущий Алексей Кузнецов. Прощаются с вами и желают вам всего самого доброго. В следующем часе в 13 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение». Что означает для россиян праздник 9 мая? Какие мифы бытуют сегодня в их представлениях о Великой Отечественной войне? Что думают люди об отношении в стране к ветеранам этой войны? Таковы темы обсуждения. У нас в гостях директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков. Ведет программу Вероника Баде. А после выпуска новостей в 13.32 мы предложим вам передачу «Радиоблог». У нас в гостях ветеран войны, старейший русский блогер Дмитрий Ломоносов. Ведут программу Екатерина Пархоменко и я, Алексей Кузнецов. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Телекомпания «Имеди» возобновила вещание. В эфир выходит...
Участники призвали провести всенародный референдум о размещении радиолокационной
стороны
станции
достигли
в Чехии.
Значительного прогресса в вопросе определения окончательных границ.
Конституционный суд Турции с конца марта рассматривает вопрос...
Я пригласил вас для того, чтобы поблагодарить за совместную работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.